Радио Свободы.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Этот выпуск «Поверх барьеров» посвящен актуальному искусству. Во второй половине часа вы услышите разговор с Аликом Эпштейном, социологом и историком, написавшим книгу «Тотальная война. Арт-активизм эпохи тан-демократии», посвященную арт-группе «Война». «Война» выступила в качестве со-куратора, открывшейся в Берлине биеннале современного искусства. Правда, заочно, потому что Олег Воротников и Леонид Николаев объявлены в розыск и покинуть Россию не могут. Главной темой седьмого биеннале, проходящей под девизом «Забудь о страхе», стал социально-политический потенциал искусства. Выставка по замыслу кураторов становится политическим пространством, которое больше напоминает парламент, а не музей. Много проектов из постсоветского мира. Участники биеннале обсуждали выступления, подвергающиеся преследованиям в России группы Pussy Riot. Украинская группа Femen показывала ролик о том, как ее активистки захватили колокольню Софии Киевской и стали бить в набат. Белорусская художница Марина Напрушкина представила газету «Комикс» об утопической жизни страны после падения режима Лукашенко. Репортаж о биеннале в Берлине подготовила Юлия Кисина.
Нынешнее седьмое биеннале современного искусства в Берлине трудно назвать выставкой, демонстрирующей тенденции в искусстве. Сегодняшнее биеннале – это социальный симптом, градусник, который показывает температуру общества. Какая же температура сегодня у мирового сообщества и о каких заболеваниях можно судить по этой температуре? Начнем с того, что куратор нынешней биеннале – фигуры весьма противоречивые. Это известный польский художник Артур Жмиевский. По своим убеждениям Жмиевский радикально левый. Следовательно, и биеннале, которую он представляет, тоже радикально левая. Точнее, целый лексикон левого искусства. Добавим к этому, что левизна на Западе весьма отличается от левизны в России. Конечно, Жмиевский провокатор. В одной из его ключевых видеоинсталляций голые смеющиеся люди играют в догонялки в помещении газовой камеры концлагеря. Что это? Откровенный цинизм Артура Жмиевского или его обостренные чувства справедливости? А может быть, следует подумать о том, что такое современная европейская левизна? Немецкий исследователь Сюзанна Бреснан указывает на то, что студенческое движение 60-х было сгенерировано из национал-социалистского прошлого Германии, а левый радикализм невозможно понять без Холокоста и войны во Вьетнаме. Графическая схема турецкого художника Бурака Арикана, который называется «Нетворк художников и их политических пристрастий», по-моему, просто восхитительна. Ради нее и стоило делать все биеннале. На основе заявок на участие в берлинской выставке Бурак Арикан классифицирует художников как сумасшедший зоолог. Только вместо членистоногих нам являются марксисты, вместо беспозвоночных – аполитичные, вместо иглокожих – националисты и так далее. Благо, большинство произведений, в отличие от каких-нибудь загадочных инсталляций концептуального искусства, довольно легко описать. Например, художник из Роттердама Йонас Стал выставил флаги организаций, которые объявлены террористическими. Тема вполне актуальная, даже модная. Проект называется «Новый всемирный саммит», то есть мировой саммит, состоящий из профессиональных террористов. Конечно, террористы – парни в основном молодые, смелые, бравые, пример для подражания. А речь идет о том, что в открытом демократическом обществе все должно быть позволено. Я не удивлюсь, если на следующем биеннале покажут произведение норвежского художника Брейвика. Тут вспоминается мне фильм Бунюэля «Фантом свободы». На теоретических занятиях для полицейских колонель пытается прочитать лекцию о том, что такое закон и его нарушение. Он заводит разговор о привычках и приводит в пример абсурдную картину нарушения общепринятых правил. Вместо ужина гости листают журналы. К тому же они сидят на унитазах вокруг стола и занимаются коллективной дефекацией. Все-таки жаль, что этот фильм не показывают на биеннале. Известно, что современный художник тоже нарушает законы. Чем же художник отличается от преступника? Венский художник Михаил Цинканель, чтобы доказать это сходство, обращается к пассажу Маркса о продуктивной деятельности преступника. Философ производит идеи, поэт – поэзию, пастор – наставление, преступник же производит юридический аппарат – полицию, судей, палачей и так далее. Что же производит художник? Проводя параллели между художником и преступником, Цинканель демонстрирует, каким образом художник производит художественную систему. по его мнению, весьма сходную с системой юридической. Все те же обвинители, присяжные, палачи и так далее. Остальное же сходство художника с преступником проявляется в расщепленном сознании обоих, которое обнаруживает себя по отношению к власти, к деньгам, к семье и прочим вещам. Художник существует так же, как и преступник, на периферии общества. Во многих литературах преступник становится харизматической и почти сакральной фигурой. Его романтизируют. Робин Гуд творит добро. Феликс Круль или Остап Бендер радуют читателя своей изобретательностью. Романтическое отношение к преступнику, сочувствие и даже любовь возникают после просмотра фильма Годара «На одном дыхании». А в другом его же фильме «Имя Кармен» полицейские запросто и любовно переходят на сторону грабителей-террористов. Корни этой симпатии откровенно уходят в викторианскую Англию. Томас де Квинси пишет сочинение «Убийство как изящное искусство». Конечно же, вся культура пропитана кровью, начиная от Гомера и заканчивая томатным кетчупом американского художника Пола Маккарти. Но все-таки хорошо, когда эта кровь остается кетчупом. В нашем постсоветском сознании художник – воин, герой, борец с несправедливостью. Но чем же провинился Запад? Может быть, у вас воспаление географии? Вернемся к фильму Бунюэля. В одном из последующих эпизодов фильма «Фантом свободы» после объявления смертного приговора публика сердечно поздравляет убийцу, с него снимают наручники, и уже в фойе растерянный маньяк раздает автографы. Что бы ни совершил художник, он отличается от преступника мотивацией своего действия. Просто он более чем другие болезненно воспринимает реальность. Сейчас мир существует по определению между большим партией и большой войной. Во всяком случае, так нам говорит телевизор. Агрессия в искусстве – это не только реакция на войны, несправедливость и желание провокации. Это естественная потребность такого расшатанного индивида, как художник. Произведение искусства – скрытое преступление, учит нас Теодор Адорно. И он прав. Борис Гройс решается предположить, что если бы в мусульманских странах существовало бы культурное производство, террористы бы занялись искусством. И опять встает вопрос о роли современного искусства, которое на протяжении 20 века постоянно изменялось, превращаясь то в платформу для появления нового визуального языка, то в альтернативные способы поведения, то в политическую игру. В этом смысле Биеннале доводит идею трансформации искусства до высшей точки абсурда. Теперь можно смело сказать, искусство как форма человеческой деятельности и свободного творчества больше не существует. Аминь. В своем официальном заявлении наша любимая группа «Война», которая является формальным соучредителем Биеннале, призывает к тому, чтобы вообще отменить выставки как таковые и преобразовать искусство в политику. А почему бы не преобразовать в политику науку, воспитание детей, сельское хозяйство? Может быть, потому что радикальные группы понимают, что именно искусство наиболее уязвимо, и здесь они нашли себе крышу. Берлинская биеннале проходит на нескольких площадках. В данном случае я хочу остановиться на главном выставочном зале «Кунстверке». По стенам развешаны прокламации, стоят столики с пропагандистской литературой любого толка. Все это похоже на книжную ярмарку. Здесь почти нет произведений искусства. Основные участники – альтернативные молодежные группы, которые мало осведомлены об этом самом пресловутом искусстве. На биеннале представлены различные модели возможного общества, большинство из которых никакого отношения к реальности не имеет. Зато здесь мы наблюдаем переосмысление мира. Многие из месседжей весьма двусмысленны. От этого создается впечатление, что устроители биеннале хотят обострить политическую конфронтацию. Это становится особенно очевидным в таких работах, как ребрендинг европейских мусульман, государство Палестина и Германия отменяет мультикультурализм. Эти работы посвящены взаимоотношениям мусульман-мигрантов и европейских христиан, израильтян и палестинских арабов. Во время акции польских художников в берлинском Трептов-парке, в том самом, в котором стоит знаменитый советский солдат с немецкой девочкой на руках, я встретила своих знакомых – Диану Мачулину и Сергея Калинина, художников из Москвы. Они поделились со мной своими первыми впечатлениями о биеннале.
Да, это сделано не для людей. То есть, в принципе, искусство можно, наверное, делать и для экспертного сообщества, но в данном случае говорилось о политике. Какая может быть политика внутри институции без выхода на улицу? И мало кто знает в городе про Берлинскую биеннале. Потом это во многом представление, как мне кажется, польского искусства здесь конкретно. Оно представляет свою страну. Думаю, что про стилистику визуальную многие говорили, она у всех вызывает, по-моему, большие вопросы. Логотип.
А вот на что похож логотип?
Он похож на перекроенную, собранную заново, чтобы не узнали свастику.
Да. Ты тоже так считаешь?
Естественно. Первое, что пришло на ум.
Просто ее пересобрали из тех же деталей, но так, чтобы кому надо догадался, но прямую это нельзя было доказать.
Не чуждо авторам биеннале и хорошо знакомые нам по Октябрьской революции идеологии борьбы с богатыми вместо борьбы с бедностью, идеологии борьбы с банками и с какими бы то ни было государственными порядками. А на передний план выступает всеобщее желание анархии. Но при этом анархия в ее идеальной форме, рассчитанная на сознательных, умных и образованных членов общества, к сожалению, не может функционировать в обществе, где есть пожилые люди, инвалиды, различные уязвленные социальные группы, дети и матери-одиночки. Здесь я хочу позволить себе небольшое отступление. Несколько лет назад моя берлинская знакомая жила с ребенком в коммуне анархистов. Там был поистине тюремный порядок. По очереди все убирали помещения, сидели с детьми, сами их обучали и дежурили на общей кухне. Они полностью контролировали личную жизнь каждого из членов, время, заработки, которые шли в общую кассу, и воспитание детей. Имущество тоже было общим. Сколько бы ни зарабатывала моя знакомая, у нее не было денег ни на одежду, ни на книги. А дом на Каштановой аллее, который был одним из последних берлинских сквотов, разваливался на глазах. По ее словам, это было настоящее рабство, первобытный общинный строй в суровых условиях свободы. Но вернемся к участникам биеннале. В основном это различные группы «Occupy». Захвати Берлин, захвати Франкфурт, захвати Амстердам, захвати музеи, захвати Уолл-стрит и другие под общим лозунгом «Захвати биеннале». Эти группы определяют себя как заговор слабых в пространстве Global Square.
Говорит «Радио Свобода» в радиожурнале «Поверх барьеров» писатель Юлия Кисина рассказывает о проходящей в Берлине 7-й биеннале современного искусства.
Я спросила у одного из участников выставки, берлинца Мариуса, что же, собственно, такое движение «Захвати». Как и многие другие участники биеннале, он не художник, а учредитель автономного университета.
Движение «Захвати» — это процесс. Процесс сопротивления. Речь идет не о том, чтобы найти виновных, а о том, чтобы здесь, во время биеннале, объединить всевозможные группы, которые оказывают сопротивление различным общественным злоупотреблениям, для совместных дискуссий и споров, и для того, чтобы разработать совместные стратегии. Консенсус состоит в том, что капиталистическая система, о которой можно спорить бесконечно, система государства и парламентской демократия устарели. Если рассмотреть капитализм, можно сказать, что различные социальные злоупотребления, к которым обращаются разные группы, такие злоупотребления, как фашизм и джентрификация, это симптомы капитализма. Речь идет не о том, чтобы добиться небольших изменений, а о коренной, радикальной критике капитализма. Как раз в Германии это сложно. Я был в Греции и в Испании. Во многом они опередили нас. И это связано с тем, что именно Германия выигрывает от кризиса. Здесь многие не так, как в других странах, пострадали от кризиса. В Германии речь идет о том, чтобы взять на себя ответственность. В Испании или в Греции на демонстрациях люди ходят с чучелом Ангелы Меркель, и нам, как гражданам этого государства, которое получает прибыль от злоупотреблений, важно осознать свою ответственность.
Против чего ты выступаешь в Берлине?
Я считаю возмутительным, когда людей выгоняют из квартир, потому что им нечем платить. Например, на Германплац сейчас убрали скамейки, чтобы там не сидели бездомные. Я занимаюсь в основном автономным университетом. Автономный университет – это часть нашего проекта. Наше присутствие на Биеннале – университет, в котором осуществляется горизонтальное преподавание, а не фронтальное консюмеристское преподавание, как это часто бывает в других университетах. Речь идет о том, чтобы преподавали референты из различных социальных групп, от профессоров до рабочих, для того, чтобы инициировать дискуссии.
Это только здесь, на Биеннале?
Концепт существует уже давно и в других сочетаниях. Здесь я устраиваю семинары о том, как совершить прямое действие, и это будет происходить не только на площадках Биеннале.
Другая интересная и знаковая черта Биеннале, которая связана с польской идентичностью и польской историей, это взаимоотношения с католической церковью и, очевидно, противоречивые взаимоотношения Польши с государством Израиль. После посещения Биеннале у многих возникает следующий вопрос. Насколько уместна эта протестная выставка в Германии? Многие соглашаются с тем, что она скорее была бы необходима в России, в Иране, в Китае, в Белоруссии и в других недемократических капиталистических странах, где можно было бы информировать граждан об их правах и побудить их к политической активности. Работа художницы Марины Напрушкиной, по мнению многих, и по моему тоже, одна из самых ясных и осмысленных. Ее творчество посвящено сложной политической ситуации в Белоруссии, и в частности ее отношение к президенту Лукашенко, которого в народе называют «батька». Я спросила Марину о ее творчестве и о том, как она видит работу Жмиевского, об отношении к искусству в качестве политического инструмента.
Мой основной проект – это бюро контрпропаганды. Я очень давно занимаюсь исследованием того, каким образом наши политические системы настолько живучи и так долго существуют. Это один из рычагов – это, конечно, пропаганда. Я думаю, для Беларуси, в принципе, для России тоже это очень часто.
Пропаганда против батьки.
Не против батьки, именно пропаганда батьки, скажем так, пропаганда, которую производит государство. Государственная пропаганда как раз. Именно вот это идеологическое поле, которое так у нас устойчиво и так его сложно расшатывать. Но это не зарегистрированная организация, но сейчас я думаю ее зарегистрировать, потому что время сложное и приходится заниматься не только выставками, но и акциями. В Беларуси вообще очень тяжело идет. Формат, обычной выставки мало работает, потому что, во-первых, практически нет места, где выставлять современным художникам. Если где-то есть наша галерея У, она у нас одна единственная, то, конечно, тоже самоцензура, и люди боятся что-либо выставлять. Если ангажировано искусство, то с этим тяжело. Ну, в принципе, работа в Кунстверке – это одно, но проект вообще, на самом деле, это был задуман для Беларуси, и как раз мы думали, что мы напечатаем газету, то есть основное, наша публика – это белорусские жители, такие рядовые граждане. Мы эту газету печатали и распространяли с помощью активистов не только по Минску, но в очень многих городах Беларуси. 60 тысяч штук распространили первого, вторая газета буквально печатается на этой неделе и будет со следующей недели распространяться. То есть такая основная аудиенция – это там. А здесь уже на выставке это, в принципе, эти рисунки. Частично это содержание газет, этих двух номеров газет самоуправления. И оно такое более адаптировано, к европейскому зрителю, к европейскому сообществу. То есть содержание не совпадает один в один. Проект называется «Самоуправление».
То есть работа, которая выставлена на Биеннале, довольно большая монументальная работа, это развернутая газета.
Да, это те сюжеты из газеты, которые мы напечатали первым номер уже зимой, и сейчас второй будет выходить.
Скажи, пожалуйста, если бы, например, у батьки бы случился инфаркт, и он откинул копыту.
Замечательно.
Нет, понятно, замечательно. Ну что, тебе было бы нечего как художнику делать?
Конечно, нет. Я думаю, что работа станет еще больше, потому что наша демократическая позиция, это же далеко, я думаю, от идеала. Поэтому я думаю, что, в принципе, этот проект, который мы сейчас делали, это самоуправление, это как раз подумать о том, что будет после, и я думаю, что это будет очень тяжелое время. Когда нам всем придется очень много работать, я думаю.
Но ты же это делаешь все из Берлина.
Но это не я одна делаю. Это все делается в сотрудничестве, и люди живут и там. И поэтому, хоть на данный момент физически меня там нет, но это же сотрудничество.
А почему тебя там нет? Ты просто боишься, что тебя повяжут?
Да.
Но если батька все-таки откинет копыта, ты переедешь обратно в Минск?
Я думаю, что буду очень много времени проводить. Мы сейчас организуем воркшоп в Минске. И, конечно, было бы легче оттуда работать намного. Планы, в принципе, большие. В принципе, это биеннале я хочу тоже использовать для того, чтобы как можно больше контактов собрать и работать именно в Минске.
Скажи, у тебя же художественное образование. Ты, в отличие от 90% тех, кто участвует в биеннале, ты действительно художник профессиональный. Ты умеешь рисовать. Остальные люди никогда просто карандаш и кисточку в руках не держали. А ты действительно это можешь. Скажи, пожалуйста, а если бы вообще не было, если бы батька бы просто не родился, тогда что бы было? О чем бы ты говорила?
О, ну разве так?
Или батька главная муза твоя?
Да нет, ну какая же муза? Я настолько желаю, чтобы все побыстрее закончилось. Мы всю энергию как бы убиваем на то, что мы сопротивляемся и как бы против. А на самом деле хочется чего-то созидательного, что-то делать с того, чтобы нас дальше развивало. На данный момент энергия уходит на сопротивление. До этого, конечно, очень сильно устаешь. И очень хочется, чтобы это как можно быстрее закончилось, правда.
Ты все-таки себя понимаешь как художника или политика?
Художник. У меня художественное образование, конечно, но на данный момент как бы время такое, что нам действительно приходится политикой заниматься. И может даже действительно это не искусство, а пропаганда, которая камуфлируется как под искусство.
На биеннале выставлены очень-очень разные позиции, часто взаимоисключающие, даже мне так кажется. У тебя, наверное, тоже есть какие-то проекты, которые на тебя не устраивают. Как ты чувствуешь себя вот в этом контексте? Или тебе все равно?
Я думаю, что на данный момент абстрагироваться от биеннале совершенно не приходится, потому что очень было тесное сотрудничество уже буквально с первого дня, как мы начали разговаривать, и поэтому, конечно, я очень сильно увлечена идеей биеннале и, скажем так, всем процессом. Я настолько знаю, насколько им было сложно, и понятно, что многие вещи нам не удалось сделать, мне и другим художникам реализовать, но одно то, что как бы этот вопрос, что может искусство делать для политики, как влиять на общество, я думаю, что это уже не стоит ставить под сомнение. Если посмотреть, как это биеннале происходило, сколько было конфликтов в политической среде именно из-за идей куратора, из-за идей художников, то как бы понятно, что это такое очень мощное орудие, и что здесь тоже на Западе очень сложно на самом деле что-то такое делать.
Да, но, наверное, здесь это довольно-таки бессмысленное занятие, потому что здесь относительно все в порядке. Вот если бы такое биеннале было в каком-нибудь другом государстве, не демократическом, да, скажем, там, подпольное, если бы действительно это было Occupy Минск биеннале, вот тогда это бы имело какой-то большой смысл. Но тебе кажется, как это для Германии?
Ну, я думаю, что, конечно, у нас ситуация политическая намного сложнее, чем в Германии, поэтому и проекты как бы серьезнее, и не серьезнее, а более сложные, более насущно, более важными, кажется. Но, с другой стороны, подумать, что такую роль играет Германия вообще, в принципе, в мировой политике, да, и в мировой экономике, то это совсем не напрасно поднимать здесь даже какие-то международные проблемы, потому что я, как, в принципе, уже работаю с Германией со стороны, и как бы я сейчас вижу, что есть смысл теребить и политиков здешних, и что-то от них требовать, добиваться именно снизу, потому что у меня было здесь много акций, и как бы я действительно чувствую, что в этом есть смысл.
Биеннале Артура Жмиевского, в котором добро и зло свалены в один котел, весьма противоречиво. Но несомненное уважение вызывает тот факт, что куратор сознательно игнорирует тех, кто рассматривает модную левую идею как источник профессиональной карьеры.
О 7-й биеннале современного искусства, проходящей в Берлине, рассказывала Юлия Кисина. После краткой сводки новостей в радиожурнале «Поверх барьеров» встретимся с социологом и историком Аликом Эпштейном, автором книги «Тотальная война. Арт-активизм эпохи тандемократии».